Письмо 633. О видении матери игумении, о сочинениях епископа Игнатия Брянчанинова и об отзыве о них епископа Феофана, о старце Климчонке. Ты недоумеваешь, как тебе поступить, хотя уже с своей стороны и подала совет. Ваша матушка игумения имела видение, по силе которого ей нужно принять схиму. Но она два раза уже получила пострижение в мантию, сперва тайно, а потом открыто, пред получением начальства. В обители нашей два примера. Отец-архимандрит и брат его, отец-игумен Антоний, сперва были пострижены в мантию в пустыне тайно, а потом в монастыре опять пострижены в мантию явно. Наконец, пред смертью оба пожелали принять схиму, и были оба пострижены и умерли схимниками. Судя по видению, кажется, не следует презирать слов умершего митрополита, который являлся перед смертью или вскоре после оной. Правда, что частным монахам сугубое пострижение в мантию вменяется иногда в схиму, но в сказанном обстоятельстве что-то видно особенное. Впрочем, как матушка игумения сама рассудит и пожелает, так и досотворится. Пишешь еще и спрашиваешь, почему преосвященный Феофан не одобрял сочинений преосвященного Игнатия Брянчанинова. Я всех его сочинений не читал, а помню неточное приведение им места с писаний святых отцов. Например, в «Добротолюбии» у Симеона Нового Богослова говорится в третьем образе внимания молитвы о послушании к старцу и духовному отцу, без которого неудобно спасаться молитвою Иисусовой. А преосвященный Игнатий отнес это к простому общему монастырскому послушанию. А ты ведь и сама знаешь, какое великое различие между тем и другим послушанием. Должно быть, преподобный Феофан нашел и много других неточно приведенных мест у преподобного Игнатия. Впрочем, слово о смерти хорошо им написано. Также неплохо разъясняется им прелесть ума и прелесть сердца. Спрашиваешь еще о старце Климчонке. Справедливо, что покойный отец Иларион был в мире его учеником и всегда о нем с похвалою относился. Но покойного митрополита Филарета ввел в заблуждение другой мнимый ученик старца Климчонка по имени Потаний, так в письме, который долго жил в Сергиевой лавре и вел себя, видимо, очень хорошо, и даже, говорят, по-своему проходил умную молитву Иисусову и был посвящен во иеродиакона. Покойный наместник Антоний, разумея о нем хорошо, давал ему разные поручения и представил его было к посвящению во иеромонаха. Но тут Потаний по какой-то ревности наговорил митрополиту какой-то чепухи о своем наместнике и о других лицах лавры. Владыка с негодованием возвратил его назад и сделал за него строгий выговор наместнику, чтобы он вперед не представлял к посвящению таких людей, которых хорошо не знает. Должно быть, владыка из путанных слов Потания сделал неправильное заключение о каком-то самообожании Климчонка, который был твердый ревнитель православия и многих ересеначальников обратил к истине. Тебя обдержит боязнь, как бы ни сделали тебя начальницей по смерти матушки игумении. Если будешь так же больна, как теперь, то не сделают, а изберут какую-нибудь другую. Если же здоровье твое до некоторой степени поправится и будут тебя назначать, то не скоро отделаешься. Тем более, что и в молитве ежедневно говорим: «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Кроме того, будет ли хорошо, если бы и пришлось тебе уклониться от начальства? «Ну-ка, новая начальница ваша будет вводить новые порядки, а сестры, смущенные, будут к тебе приходить с объяснениями. Как ты тогда будешь поступать и что делать?» Поэтому лучше молись: «Господи, устрой мне полезное по воле Твоей святой, то, чию помилуй мя и спаси мя». Письмо 634. О принятии начальствования. В письме выражаешь свои опасения, как бы тебя ни сделали начальницей в своем монастыре, потому что слух носится о переводе вашей игумении в какой-то московский монастырь, и здоровье твое, между прочим, стало поправляться. Да будет о нас по воле Божией, которая благо и совершенно. Начальство искать не должно, а если против желания изберут, упорно отказываться не следует, а только предварительно должна объяснить свою немощь телесную и душевную и конец дела предоставить воле всеблагого промысла Господа, хотящего всем спастися и в разум истины прийти. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Преподобный Петр Дамаскин пишет, что как в начальстве есть спасающиеся и погибающие, так равно и в подчинении есть спасающиеся и погибающие. А причины сему следующие. Если человек оставит свои хотения и разумения и почтится сотворить Божие хотение и разумение, то во всяком звании может получить спасение и в подчинении, и в начальстве. Если же кто будет противное творить, то противное с ним и случится, в каком бы он звании и месте ни был. Ты боишься в начальстве потерять молитву, которой было стало прилепляться. Но были примеры, что некоторые и в патриаршеском звании обучились молитве Иисусовой, потому что начальство может дать большую свободу в этом занятии, если только человек сумеет поставить себя как следует в начальническом звании и не будет по человеческим расчетам вдаваться в житейские попечения, а прежде всего будет заботиться о едином на потребу. Остальное же ему пошлется по неложному обещанию Господа. «Ищите же прежде всего Царствие Божие, и сия вся приложатся вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. А смиренный Никита в «Добротолюбии» пишет, что начальство даже избавляет от неправильного прохождения молитвы Иисусовой и не попущает впасть в прелесть вражию. В заключении же всего скажу, что, может быть, мать игуменью никуда не переведут, и дела пока пойдут еще по-старому. Письмо 635. Чахотка многих обращает к Богу, сообщает о своем здоровье. Спрашиваешь меня, как тебе быть с двумя своими братьями. О брате твоем, больном душевно и телесно, скажу, что болезнь телесная ему на великую пользу. Если он умрет и чахоткой, не сожалей. Если болезнь чахоточная его не вразумит и не обратит к вере и к Богу, то ничто другое не может ему принести никакой пользы. А продолжение жизни с подозрительностью ко всем, сама знаешь, как мучительно, и выразить неудобно. Чахотка, или вернее чахоточное состояние, многих обращало к Богу. Другому же брату можешь послать рубля 3, сказав, что более посылать не имеешь возможности. О поездке в Задонск предоставь промыслу Божию. Может, Господь и устроит это каким-нибудь образом. О мудреном своем нездоровье не знаю, как тебе и сказать. и в сырую, холодную погоду нехорошо себя чувствую, и в ясную и теплую погоду простужаюсь от сквозного ветра. А еще хуже бывает, когда простудное расположение и брожение в теле переходит в пищеварительные органы. Но за все слава и благодарение милосердному Господу, всеми образы промышляющему и устрояющему спасение немощных и неисправных и грешных. Не в отче апостол пишет, да не похвалится всяка плоть пред Богом. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 29. И в книге Марка Подвижника сказано, «Аще сами не смиряемся, то всеблагий Господь не пристает, смиряя нас». Письмо 636. По поводу рукописи странника о молитве Иисусовой, об участи убитой Н. Пишешь, что тебе попалась в руки рукопись, где указывается простой способ, как проходить молитву Иисусову, устную, умную и сердечную, какого-то Орловской губернии крестьянина, наученного этому каким-то неизвестным старцем. Пишешь, что рукопись или записка этого крестьянина заканчивается 1859 годом. Незадолго перед этим временем мы слышали от покойного нашего старца, батюшки отца Макария, что к нему приходил один мирянин, имевший такую высокую степень духовной молитвы, что батюшка отец Макарий недоумел, что и отвечать ему, когда мирянин ради получения совета рассказывал старцу нашему разные состояния молитвы. И батюшка отец Макарий мог ему только сказать: «Держитесь смирения, держитесь смирения». И после с удивлением об этом нам говорил. Я тогда это относил к орловскому купцу Немытову, который был великий молитвенник. А теперь думаю, что, может быть, это был тот мирянин, о котором ты пишешь. После 40-х годов в Орловской губернии, в Брянском монастыре, жил афонский схимонах Афанасий, проходивший умную и сердечную молитву. А еще ранее в Курской и Орловской губерниях в разных монастырях жил иеросхимонах Василий, называвший себя бродягою, который учил многих прохождению молитвы Иисусовой, желавших этому учиться. Ты пишешь, что крестьянин этот настолько прилеплен был молитве Иисусовой, что для него трудно было прочитать и молитвы утренней. Но, по слову Григория Синаита в «Добротолюбии», это прилично только людям простейшим и живущим в безмолвии, а в монастырях живущим это не может быть пригодно. Ежели Антоний Великий совершал девятый час, и преподобный Зосима, отыскавший Марию Египетскую, совершал свое правило, ходя по пустыне, то кальми паче нам, немощным, не должно по силам оставлять своего правила. В Бабаевском монастыре иеродиакон, молитвы ко причащению, заменявший молитвою Иисусовой, после спутался и сослан был в Соловецкий монастырь. Думаю, что живущим в монастырях удобнее и полезнее приспособлять молитву Иисусову к порядкам того монастыря, держась, сколько возможно, благоразумного молчания, а в нужде — краткословия. Покойные наши старцы говорили, что хорошо, если кто может, слушая и чтение церковное, держать при этом и молитву Иисусову, тогда и внимание больше бывает. В келейном же чтении, как и сама ты читала, если молитва Иисусова хорошо действует, то можно правила оставлять. Пишешь, что тебе вязание чулка помогает от уныния, то и можешь делать так. Древние монахи плели при этом кошницы. Старец, ехавший с юным монахом по реке Нилу, то сплетал, то расплетал бывшую у него в руках веревку. Когда спросили у него, для чего он это делает, старец отвечал, что это помогает вниманию мысли. Ты в болезни много приложила себе келейного правила, а при молитве соразмерность почитается, как говорит Григорий Синаид. Еще пишешь, что ты в четочном пятисотенном правиле молитвой без поклонов творишь умом. Приличнее в келейном правиле творить устами, разве только немощь телесная препятствует. Во втором письме спрашиваешь об участи убитой Н, может ли она получить милость Божию. Судьбы Божии неисповедимы и непостижимы. Впрочем, по некоторым признакам можно заключить, что она не должна лишиться милости Божией, хотя она, как пишешь ты, была в заблуждении со стороны прелести вражей, верила разным сновидениям и не любила читать духовных книг. Также под конец пристрастилась к сребролюбию, меняла бумажки на серебро, пересчитывая оное и раскладывая по сортам. Но в пользу ее следующие обстоятельства. Во-первых, она убита. Во-вторых, вследствие сновидения, может быть, и шуи ей стороны бывшего, она оставила в деньгах записку, чтобы он ей раздать на милостыню и на монастыри на помин ее души, что родные ее, как сама пишешь, и исполняют. Не вообще сказано в псалмах: «Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть». Псалом 129.